сегодня вспоминаем.
День 20 июля в истории. Гитлер планировал полностью овладеть Брестской крепостью в первый же день войны, воскресным утром 22 июня 1941 года. Отборной немецкой 45-й пехотной дивизии оказывали поддержку артиллерия, танки и авиации. В результате внезапного нападения гарнизон крепости оказался отрезанным от основных частей Красной армии, но здесь фашисты встретили яростный отпор. В обороне Брестской крепости участвовали подразделения 6-й и 42-й стрелковых дивизий, 17-го пограничного отряда и 132-го отдельного батальона войск НКВД. Всего 3500 человек. С острой нехваткой боеприпасов, продовольствия, воды и медикаментов гарнизон сдерживал усиленный натиск врага. Даже когда гитлеровцам удалось занять большую часть крепости, небольшие группы воинов продолжали упорно сопротивляться. Защитники Брестской крепости продолжали сражаться и тогда, когда немецкие танки уже входили в Минск и не приняли предложение противника о капитуляции, когда фронт отодвинулся к Березине. Последняя надпись на расплавленных кирпичах одного из казематов – самый знаменитый автограф минувшего века «Умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина». Была выцарапана в дату нашего обзора 20 июля 1941 года. Брестскую крепость освободили 3 года спустя 28 июля 1944-го. Она стала символом несгибаемости, стойкости и мужества советских воинов. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года Брестской крепости присвоено почетное звание «Крепость-герой» и медаль «Золотая звезда». 1893 году по инициативе министра финансов графа Сергея Витте было утверждено положение о казенной продаже питей. В России вводилась государственная монополия на спирт и выделку водки. Под винную монополию была проведена мощная идеологическая база. Государство брало водочное дело в свои руки, заботясь о народном здоровье, пытаясь пресечь незаконный оборот спирта и искоренить напитки сомнительного качества. По всей стране открылось 40 тысяч казенных винных лавок. Поначалу народное здоровье и вправду поправилось. До 1901 года смертность по причине перепоя уменьшилась примерно на четверть. В то же время прибыль государства кармана увеличилась просто сказочно. Если в 1897 году водочные доходы составляли 52 миллиона рублей, то в юбилейном для династии Романовых 1913 уже 750 миллионов, то есть более 22% бюджета. Увы, убедившись в огромной выгоде монополии, власть начала попросту спаивать подданных, чем и занималась до 1914 года, когда началась война и стало уже не до этого. В этот день родились. В 1891 году родился Владимир Володин, советский актер театра и кино, блистательный комик, народный артист РСФСР. В 14 лет он пришел в цирк наниматься коверным, его взяли туда на утренники для детей. Затем был театр, где он начал с бутафора. Каждый вечер он стоял в кулисах и во все глаза смотрел на артистов. Там его заметил прославленный Иван Пельцер, который решил прослушать юношу. Он же и организовал Володину первое выступление на эстрадной сцене. Вскоре актер появился в труппе театра кабаре «Летучая мышь», а в 1927 году Володин оказался одним из основателей Московского театра оперетты. С 1929 года Володин, актер Московского академического театра оперетты, он играл в первой советской опере «Женихи» Исаака Дунаевского. Володин был невероятно музыкален, его далеко не сильный хрипловатый голос обладал потрясающим шармом. Артист свободно преодолевал грань условности, перехода от разговора к музыке. Его богатая фантазия комика постоянно находила все новые краски для любой роли, даже для обычного выхода на сцену он не мог не удивлять. Он никогда не играл злодеев. Подлецы и прохвосты у него не получались, его герои всегда оставались добрыми, пусть порой и непутевыми людьми. Участие Володина в фильмах «Светлый путь», «Первая перчатка», «Кубанские казаки», «Драгоценный подарок» стали настоящими подарками для зрителей. Настоящая слава пришла к нему после съемки в комедиях Григория Александрова «Цирк» и «Волга-Волга». Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР за участие в фильме «Кубанские казаки», Володин оставил сцену только тогда, когда уже стал терять слух и память. 1924 году родилась Татьяна Лиознова. Советская и российская кинорежиссер, сценарист, педагог, народная артистка СССР. После школы она поступила в Московский авиационный институт, но проучилась там всего один семестр. В 1949 году она окончила режиссерский факультет в ГИКа, где занималась мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Несколько лет Лиознова работала ассистентом режиссера на фильмах своего учителя, участвуя в создании «Молодой гвардии», «Таинственные находки», «Земли и людей». Первой самостоятельной работой Татьяны стал вышедший в 1958 году фильм «Память сердца». Эту ленту она поставила по сценарию, написанному при участии Тамары Макаровой, которая сыграла в ней одну из главных ролей. В начале 60-х годов Лиознова сняла две картины по произведениям Веры Пановой. Это фильмы «Евдокия» и «Рано утром», а также фильмы о погибших летчиках-испытателях «Им покоряется небо», который получил главный приз «Золотое крыло» на международном фестивале в Давиле. Большую известность принесла режиссеру лирическая картина «Три тополя» на Плющихе, в которой главные роли блестяще исполнили Татьяна Доронина и Олег Ефремов, и которая до сих пор пользуется зрительской любовью. Одной этой работы было достаточно, чтобы остаться в истории советского кинематографа. Но имя Татьяны неразрывно связано с легендарным телевизионным фильмом «17 мгновений весны», поставленным по одноименному роману Юлиана Семенова. Эта картина прославила режиссера и принесла ей Государственную премию РСФСР имени братьев Васильевых, а серьезные актерские работы Вячеслава Тихонова, Ростислава Плятта, Леонида Броневого, Олега Табакова, Евстигнея Евстигнеева стали одними из самых значительных в их творчестве. Последняя режиссерская работа Татьяны Михайловны – трехсерийный фильм «Конец света» с последующим симпозиумом, экранизация пьесы американского драматурга Артура Копита, где она выступила в качестве сценариста. 1938 год. Алексей Герман. Советский и российский кинорежиссер, сценарист, актер, народный артист России. Талантливый режиссер Алексей Герман снимал кино авторское, камерное. Он не шел на компромиссы, не боялся при любых обстоятельствах сохранить свою точку зрения и был по-настоящему великим мастером и выдающимся деятелем отечественной культуры, во многом определившим лицо современного кинематографа. Еще будучи студентом, Алексей начал сотрудничать с Георгием Товстоноговым, который тогда руководил Большим драматическим театром имени Горького. И после получения диплома, проработав некоторое время в Смоленском драмтеатре, Герман по приглашению Товстоногова стал режиссером БДТ. Именно сотрудничество с ним и его школа сыграли огромную роль в формировании кинематографического мышления Алексея Юрьевича. В 1964 году Герман переходит работать на киностудию «Ленфильм», где начал свою режиссерскую карьеру на картине «Рабочий поселок» в качестве помощника режиссера, а затем в качестве сорежиссера Аронова на его картине «Седьмой спутник». Первый самостоятельный фильм Алексея «Проверка на дорогах» по повести его отца был запрещен и вышел на экраны только в 1985 году и получил Государственную премию СССР. Вторая картина режиссера, первая дошедшая до зрителя «12 дней без войны» по повести Симонова вышла в 1976 году и принесла ему широкую известность. Затем были не менее известные фильмы «Мой друг Иван Лапшин» и «Хрусталев. Машину», отмеченные многими кинематографическими наградами, но и вызвавшие неоднозначную реакцию у зрителей. В 1990 году Алексей Герман организовал киностудию первого и экспериментального кино, где был художественным руководителем, на которой снимал свои первые картины начинающий режиссер, например, Алексей Балабанов, Лидия Боброва и другие. Также с 1998 года он руководил режиссерской мастерской на высших курсах сценаристов и режиссеров Госкино России, а с 2010 года был президентом Санкт-Петербургского международного кинофорума. В 1816 году в этот день умер Гаврила Державин. Державин бич вельмож при звуке грозной лиры и горделивые разоблачал кумиры, писал Пушкин. 18 июля за два дня до смерти Державин начал писать свои последние стихи о реке времен. Река времен в своем стремлении уносит все дела людей и топит в пропасти забвения народы, царства и царей. А если что и остается через звуки лиры и трубы, то вечности жерлом пожрется и общей не уйдет судьбы. 20 июля 1926 года ушел из жизни Феликс Эдмундович Дзержинский. Железного Феликса бросали на самые ответственные участки работ. Он налаживал работу транспорта, ловил беспризорников и твердой рукой управлял народным хозяйством. Умер он от сердечного приступа прямо на пленуме ЦК. Смерть его до сих пор остается загадкой. В тот день Дзержинский произнес пламенную речь против уклоняющихся от линий Ленинской партии. Впервые в его устах звучала столь беспощадная критика в адрес партийного аппарата. «Когда я смотрю на наш аппарат, — говорил Дзержинский, — на нашу систему организации, на нашу невероятную бюрократию и на наш крайний беспорядок, опутанный всевозможными проволочками, я буквально прихожу в ужас». Как бы то ни было, но смерть Дзержинского наступила очень вовремя для Сталина. К этому моменту Иосиф Виссарионович уже практически одержал победу в борьбе за власть, которая последовала за уходом в мир иной Владимира Ленина. А Дзержинский, как полагают некоторые историки, наверняка бы выступил против планируемого Сталиным использования ОГПУ в качестве инструмента провокации и обмана в борьбе с инакомыслием внутри партии. Хотя те же самые методы он, не задумываясь, применял против врагов коммунистов. После смерти Ленина Дзержинский был не только главой ОГПУ, но и председателем Высшего Совета Народного Хозяйства, и можно предположить, что он также выступил бы против нападок на так называемых буржуазных специалистов промышленности и жестокой классовой войны в деревне, которую Сталин начнет через несколько лет. Таким был день 20 июля в истории. У микрофона была Анастасия Виноградова.